Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, за божественной литургией слышали евангельское повествование об исцелении Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом Гадаринского бесноватого. Об этом чуде, которое совершил Господь на берегу Генесарецкого озера, повествуется в церковном литургическом году дважды. Летом мы слышим это чудо, совершенное Христом в устах святого евангелиста Матфея. Вот сегодня мы слышали это же благовестие в устах иного свидетеля евангельской истины, апостола и евангелиста Луки. Я думаю, потому Церковь предлагает нам слышать об одном и том же событии дважды, насколько это имеет чрезвычайно важное значение для каждого из нас. Прежде всего, в этом евангельском повествовании мы сталкиваемся с страшной реальностью. Реальностью нечистых, падших, злобных духов, злобы поднебесной, которые имеют прямое, как мы видим в этом Святом Евангелии, в этом евангельском отрывке, прямое отношение к каждому человеку. Мы видим, насколько беспощадны, злобны и неумолимы духи злобы поднебесной, насколько они коварны и страшны, и насколько они готовы уничтожить, стереть с лица земли любое существо, и прежде всего существо, созданное по образу и подобию своего Творца. Мы видим с вами, как этот несчастный гадаринский бесноватый был одержим легионом этих падших духов, о чем он сам свидетельствует, отвечая на вопрос, который Господь задает ему, спрашивая о его имени. Этот безумец, он не отвечает, не называет своего природного, своего имени, которое ему было дано и усвоено от рождения его родителями. А он говорит о том количестве бесов и демонов, которые наполняют его сердце. Он говорит: «Имя нам легион». Причем называет, говорит это, произносит это слово в множественном числе. «Имя нам», он говорит. То есть сколько гнездится в этом сердце несчастного безумца этих злобных существ, которые, единственная цель которых – уничтожить человека. И мы видим с вами поведение этого несчастного безумного человека. Он не может жить среди людей. Ему невыносимо общество людей, которые окружают его, о которых вкратце, но все же говорится в этом Евангелии, что эти люди пытались его как-то облагоразумить, они пытались его как-то умерить, они пытались воздействовать своей любовью, своей заботой на этого человека, но все это было бесполезно и беспомощно. Тогда, видя буйство этого неуправляемого человека, они пытались его связывать веревками и даже, как говорится в Евангелии, железными узами, то есть цепями его сковывали, но и эта мера была совершенно беспомощна и не способна что-либо изменить, потому что, как перегорелый лен, разрывались эти цепи железные этим беснующимся человеком, и он бежал сквозь эту толпу людскую вглубь пустыни, вглубь безлюдия, в это страшное одиночество, на которое он сам себя обрекал, или точнее будет сказать, на которое обрекали его эти падшие злобные духи, бесы, которыми он был одержим. Не случайно таких людей называют одержимыми в том смысле, что они находятся под властью, они держатся, они скованы, вся их воля, все их сознание, все их существо беспомощно и полностью подвержено влиянию злобных духов, бесов, демонов. И вот этот несчастный человек, о котором мы сегодня слышим в Евангелии, он был именно одержим этими падшими духами. Никакие, повторим это, вернемся к этой мысли, она очень важна в сегодняшнем евангельском повествовании, что никакие человеческие попытки удержать этого человека, в чем бы они ни выражались, они были беспомощны. Этот человек бежал прочь от людей, и поэтому Господь встречает его на пустынном берегу Генесарецкого озера, близ города Гадары. Это территория современной Иордании. Если кому-то доводилось бывать на Святой Земле, то наверняка могут географически, визуально представить себе, как это выглядит. То есть вот территория Израиля, она вот имеется в виду вокруг Генисарецкого озера, у которого, впрочем, тоже есть несколько названий. Это и Гадаринское озеро, это и Генисарецкое озеро, Тивериадское. Это одно и то же пространство водное. Или еще называют озеро Киннерев, что означает арфа. Потому что своей конфигурацией, своим таким вот географическим, как бы вот таким видом, это озеро напоминает отдаленно арфу. И поэтому все это наименование одного и того же озера. Так вот, со стороны Израиля это будет Тивериада, это будет гора Блаженства, это Магдала, где родилась святая равноапостольная Мария Магдалина. Впрочем, почему я говорю о тех, кому, может быть, посчастливилось быть на Святой Земле, они представляют это, потому что все это входит как бы в такой паломнический маршрут паломников. А вот на другом берегу, на той стороне, вот если кто из вас был в Магдале, где небольшой храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, это место ее рождения. И вот если смотреть вдаль озера, на тот берег, вот там будет Иордания. Вот там, на том берегу, как раз и располагаются эти города, которые сейчас, впрочем, уже безжизненны, Гадара и Гергеса. Так вот, именно там это чудо, которое сегодня в Евангелии упоминается, произошло. Так вот, мне рассказывали, что это действительно очень страшные, очень мрачные города. Они, наверное, строились и мыслились, как любое человеческое жилище, как любое человеческое селение. Конечно же, так сказать, для радости жизни человеческой, но вот, видимо, и евангельские события, которых сегодня упоминаются в Евангелии, и какие-то другие события, они наложили некий отпечаток на этих городах, они черные, вот из таких очень страшных черных камней. Поэтому такое ощущение безжизненности, вот, так сказать, от посещения этих городов. И вот именно здесь Господь исцеляет этого несчастного бесноватого, который нашел себе некий приют. Это очень, очень условное, конечно же, наименование, потому какой может быть приют у существа, который не имеет внутреннего мира, который беснуется, который готов разбивать от отчаяния свою голову о камни. Какое может быть успокоение, но, по крайней мере, он не видит никаких человеческих лиц, и это уже его успокаивает, какое дикое, страшное состояние человека. То есть он в том, что он людей, подобных себе, не видит, людей, которые пытаются чем-то ему помочь, чем-то его утешить. Человек бежит от них прочь и готов разбить свою голову о камни, в кровь, что и делал этот несчастный безумец, только лишь никого не видеть. Вот это и есть то действие дьявола, действие врага рода человеческого по отношению к каждому человеку. В какой-то степени каждому это может быть знакомо. Почему? Потому что вот мы видим с вами, что вот это действительно очень страшное состояние. Дьявол гонит прочь этого несчастного безумца, этого несчастного одержимого. И в этом безлюдии он находит некое себе пристанище. Очень часто вот для дьявола очень важно, чтобы человек тоже находился в одиночестве, чтобы его никто не окружал. И мы ему очень часто позволяем ему именно так себя вести, чтобы по отношению к окружающим нас людям тоже замыкаться в себе. То есть, конечно, причин тому очень много. Это, конечно, и наша гордыня, это наша самость, наш эгоизм, наша гневливость. Вот банальная, элементарная, жизненная, семейная ситуация. Возник конфликт в семье, поссорились муж и жена. Вот и ни тому, ни ему, ни ей даже в голову не приходит сделать первый шаг, потому что каждый обижен, каждый считает, что ему должны быть принесены извинения, и у него должно просить прощения. Почему я первый должен делать такой шаг? Почему я должен первый примиряться? Почему я должен унижаться? Это банальная, очень стандартная жизненная ситуация, которая знакома всем без исключения. И человек замыкается в себе. А если еще свойства характера таковы, что человек Он может, есть люди, которые, ну вот, я не знаю, как-то посерчали, как-то погневались, там вспыльчивость какая-то. Ну вот прошло какое-то время, человек, вся эта вспыльчивость погасла, человек успокоился, и тут же он как-то уже даже забыв об этом конфликте, как-то там уже начинает как бы как ни в чем не бывало разговаривать. Вот здесь проще, конечно же, гораздо проще. Человек, конечно, может в пылу этой раздражительности много дров, что называется, наломать. Он может много обидного сказать, но потом он успокоился, как бы погас этот огонь, этого гнева, раздражительности. И он уже как бы вот делает сам первые шаги к примирению. А бывает наоборот, бывает гораздо хуже, когда человек не может этого шага вперед сделать. Он чувствует эту неутолимое чувство обиды. Он замыкается в себе, он перестает разговаривать. Как это отвратительно, когда супруги могут день друг с другом не разговаривать, два дня не разговаривать, неделю не разговаривать, месяц бывает, люди не разговаривают друг с другом. Но я думаю, кому-то здесь присутствующие тоже очень знакомы. Это очень страшное состояние. Человек кажется, что он находится в состоянии вот как бы такого, так сказать, именно праведного гнева, что он не будет унижаться, потому что он чувствует свою собственную правоту, но не чувствует другого, что тот же самый дьявол гонит его в пустыню одиночества, чтобы ты был один. Почему этот несчастный бесноватый был гоним в пустыню? А чтобы никого вокруг не было, вокруг него никого не было. Не было людей, которые могли бы успокаивать, утешать или молиться хотя бы за него. Чтобы не было Бога рядом с ним. Действительно, это очень страшное состояние. Когда человек самоубийца, когда творит это страшное, непоправимое, в любом смысле этого слова, беззаконие, когда он руки на себя налагает, он именно в этом состоянии это делает. В состоянии страшного отчаяния, в состоянии одиночества, когда он никого и ничто не хочет вокруг себя видеть. Именно в этот капкан, в этот безвыходный тупик враг рода человеческого загоняет человека. И он готов даже расстаться со своей жизнью. Но не готов при этом повернуться лицом к людям, которые его окружают, которые его любят, которые плачут о нем, скорбят о нем, потому что его гордыня превозмогает и превышает даже желание быть в мире со своими родными. Умом все человек, быть может, понимает, все осознает, но ничего с собой сделать не может. Вот мы говорим иногда часто о том, что евангельские примеры, где речь идет о одержимых, нечистыми, падшими духами людях, это нечто такое к нам, как бы не имеющее вот такого прямого отношения. Как мы заблуждаемся, как мы далеки от истины, потому что каждый из нас может чувствовать в себе и осознавать, и чем человек более чуток к духовной жизни, более способен реагировать на эти духовные импульсы в своей жизни, тем более ему очевидно, насколько как-то чужая сила овладевает им. Когда человек пристрастен, скажем, к пьянству, предположим, самое вот банальное, что есть, что можно себе, вот и самое очень узнаваемое, не он ли одержим духом злобы поднебесной? Не он ли порабощен врагу рода человеческого, когда он готов потерять и стыд, и целомудрие, и совесть, все что угодно, лишь бы утолить свою вот овладевшую им страсть. Человек теряет облик человеческий. Вот я уж всегда это говорю, не говорю это всегда со скорбью, с такой очень глубокой болью. Вот мы все проходим там, я не знаю, как-то вот подходим к храму с разных сторон, но вот если нам идти оттуда, вот со стороны метро, то мы видим эту действительно практически постоянно находящуюся толпу этих несчастных, как называют их бомжами, как угодно, людей, которые, опустившихся людей, которые ничего не хотят. Там есть, как мне рассказывали, там да, человек есть полковник, представляете, имеющий как бы такое высокое воинское звание, и опустившийся, да, спившийся человек, который не хочет менять ничего, у него есть дети, у него есть внуки, периодически за ним приходят, его берут оттуда, отмывают, одевают, кормят, поят, дома усаживают, а он не может дома усидеть. Ему дома тошно, ему тошно среди родных людей, и он бежит, подобно тому бесноватому, о котором сегодня мы с вами в Евангелии слышим, бежит прочь. пустыню, ту пустыню, которая его, в которой ему комфортно, где ему водочки нальют, где он в этой грязи, в этой вот этой вот мерзкой жиже зловонной находится, вот здесь ему комфортнее. Какое страшное состояние. Мы ведь не то, что даже не осуждаем, мы глубоко скорбим об этих несчастных людях. Кто-то вот, я вот иду так вот все время, так сказать, и вы идете так, какие-то вот такие сердобольные бабушки проходят, там копеечку свою там ему дают, которую, конечно же, он тут же пропьет, ему просто, ему даже кушать как бы он там особенно не нуждается в этом, ему необходимо только лишь вот утолить свою эту страсть. И он ничего другого в жизни и знать не желает, и слышать ни о чем не хочет. Вот повторяю, поэтому не случайно как бы об этом говорю, что человека вполне это устраивает. Ему не нужна не та жизнь, которая устраивает обыкновенного нормального человека, которую его пытаются периодически вернуть. Не нужно ничего этого. Это страсть, это действительно это самое настоящее беснование, когда человек себе не принадлежит. Он принадлежит той чужой, чуждой, страшной, темной, злобной силе, которая владеет им полностью. Человек, например, вот тоже уже о чем уже сегодня упоминалось, такая более, как бы, так сказать, такая, знаете, незаметная, что ли, страсть. Она не такая порочная, не такая, как бы, вот очевидная, как та, о которой только что шла речь. Но вот человек горд, человек самолюбив, человек высокомерен. И вот это тоже, и вот гонит, как некоего слепца, безумца, в эту же пустыню одиночества, где он пытается найти какое-то отдохновение себе, но и там он его себе не дает, потому что человеку нестерпимо и невозможно находиться в окружении людей, рядом с ним пребывающих. Действительно, все эти состояния и многое другое можно говорить. Вот мне недавно рассказали такую, действительно, как вот такая страсть, о которой мы знать не знали, скажем, ну, это не знаю, там, каких-нибудь там 20 лет назад. Вот сейчас такая страсть, которая и молодых, особенно, конечно, молодых, и детей, и подростков, молодых людей, и даже взрослых, и то порабощает, как некое раболепство. Это вот люди... игромания. Человек просто пропадает в буквальном смысле этого слова у компьютера. Он даже кушает здесь же, понимаете? Вот ребенок может в школу не ходить, человек может на работу не ходить, понимаете, тунеядствовать, и он висит на шее у своих родителей, у своей бабушки или дедушки, и он занят только лишь одним действием, одним делом. Он сидит у экрана этого компьютера или телевизора, и только лишь всецело, все свое существо отдал вот именно в порабощение этому бесу, который настолько омрачил его сознание, что ни о чем другом человек думать и мыслить уже не желает. Мне рассказали совсем недавно историю, что это даже не молодой там человек, не ребенок, а это уже человек, ну, достигший почти что пенсионного возраста. Представьте себе, человек где-то там, не знаю, работает, получил зарплату, пошел и проиграл ее в игровые автоматы. То есть это, ну, о чем это говорит? О том, что человек совершенно, о том, что человек там совершенно безответственен, даже как бы не об этом речь, а о том, что настолько враг рода человеческого, враг нашего спасения, способен омрачить сознание человека в любом возрасте. Что человек абсолютно себе не принадлежит и тоже бежит на поводу своей страсти, какая бы она ни была. Пьянство, гордыня, осуждение, сплетничество, блуд, какие-то другие там привязанности, которые человека порабощают и делают из него раба. Человек не владеет собой, он себе не принадлежит. Мы видим сегодня, что происходит на берегу Генесарецкого озера. Христос приближается к этому человеку, и он падает ниц. И Господь исцеляет его, изгоняя это племя, бесовское племя, этот легион из сердца этого несчастного, одержимого демонами человека. И эти бесы, мы видим, как они поступают. Мы об этом много раз говорим. Это сегодняшнее евангельское повествование настолько многогранно, настолько многолико, столько предполагает рассуждений и тем, что, конечно, невозможно их всех охватить, но некоторые они, конечно же, нами, все-таки мы пытаемся сегодня об этом беседовать, об этом говорить, но одно из того, о чем следовало бы сегодня еще упомянуть, о том, что когда бесы вышли, эти черные, страшные, мерзкие существа из сердца этого несчастного бесноватого, то они не могут ничего сделать без повеления и позволения Господа. Они говорят: позволь нам, не позволяй нам идти сейчас, тотчас же, в преисподнюю. Они прекрасно знают, какой удел им уготован вечности, бездна, адова бездна. Позволь нам войти в стадо свиное, которое поблизости паслось здесь же. И Господь им повелевает. То есть они не могут даже малого без позволения Божия сделать. Ибо если бы они имели бы такую безграничную власть по отношению к любому творению Божьему, и прежде всего по отношению к человеку, то, конечно же, они бы просто уничтожили бы всех, в клочки бы все разорвали бы и уничтожили. Но они не могут без позволения и попущения Божия даже малого сделать, и поэтому они просят: хотя бы позволь нам войти в это свиное стадо. И они, Господь позволяет им, и это стадо не зринулось с крутизны этого берега в море, и все было уничтожено. То есть хоть кому-то досадить. Эта злоба столь преизбыточества, что она готова все на своем пути уничтожать. Если не человека, то, по крайней мере, этих самых свиней и прочее, и прочее. Вот какова злоба этих духов. Так говорил преподобный Серафим Саровский в своих беседах о том, что вы спрашиваете о бесах, лучше о них не спрашивайте, ибо они гнусны, говорит преподобный Серафим. Воистину они гнусны. И их злоба такова, что ничто на пути этой злобы, если только лишь не Господь, не воспрепятствует этой злобе. Все будет уничтожено. Вот о чем мы видим, о чем мы сегодня говорим, дорогие братья и сестры, и что нам Господь сегодня предлагает в сегодняшнем евангельском повествовании. Люди слепы, те люди слепы, которые считают, что все это все не более чем плод чьего-то воспаленного воображения, не более чем какие-то фантазии и вымыслы. Я уже не раз цитировал слова одного французского писателя, не буду называть его имя, тем более оно, к счастью, уже для многих почти что забыто. Но фраза осталась живой, и она очень такая убедительная, мне кажется. Он сказал так, что лучшей победой дьявола было то, что он сумел внушить людям, что его нет. Это самая гениальная победа, какую можно себе представить. Действительно, дьявол способен многим внушить мысль о том, что его просто нет. И любые самые низкие, подлые, гадкие, какие-то отвратительные поползновения в душе каждого человека, имеющие место быть, это не более чем, ну, просто внутреннее содержание самого человека. И, в общем-то, это внутренний мир самого этого человека. И не более того. Но это все глубочайшая ошибка, глубочайшее заблуждение, потому что враг есть, он реален. И вся та злоба, она не самобытна. Любой грех не самобытен, он имеет свою первопричину. И этой первопричиной является враг рода человеческого, дьявол. И в нашей жизни любой грех, он тоже не самобытен. Это не просто некое какое-то, не пойми откуда взявшееся пожелание чего-то дурное сделать, а это есть борьба за бессмертие нашей души, за наследие нами вечной жизни с Господом. И поэтому враг делает все для того, чтобы не позволить этой душе человеческой быть наследницей вечной радости с Творцом и Создателем своим. Поэтому, дорогие мои, Господь нам говорит в сегодняшнем евангельском повествовании, отвечая на вопрос учеников, почему, то есть как можно победить, как можно сокрушить эту злобу духов поднебесных. Господь называет два средства, которые способны сокрушить врага рода человеческого: пост и молитва. Ничем другим род падших бесов, падших духов не изгоняется, кроме как постом и молитвой. А еще есть замечательные слова преподобного Иоанна Лествичника, который говорит такие просто совершенно необыкновенные слова всем нам. Он говорит, что дьявол трепещет и боится даже слов исповедующегося человека. Вот представляете, когда человек исповедуется, то враг нашего спасения уже самых этих слов трепещет, и все его поползновения, попытки подчинить человека себе, привязать его к себе, поработить его себе, они все разбиваются в пух и прах, только лишь тем, что мы приходим на исповедь и сокрушенно в своем сердце исповедуем свои грехи и свои беззакония. Уже одних этих слов трепещет враг рода человеческого. Поэтому будем всегда неленостно, постоянно, всею свою жизнью именно к этому прибегать, к молитве, посту и покаянию в своих грехах. И тогда Богу содействующую мы сокрушим вот все те оковы, зримые или незримые, видимые или невидимые, коими каждого из нас в ту или иную меру, в той или иной степени поработил себе враг рода человеческого нашими нам ведомыми страстями и пороками. Все это будет сокрушено с Божьей помощью, и тогда, одолев с Божьей помощью врага нашего спасения, мы удостоимся той радости, которую Господь уготовил любящим Его прежде сложения мира. Аминь.